познакомил вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Ситуация в Екатеринбургском кардиоцентре, где могут прекратить операции из-за нехватки денег. Осложнившиеся отношения между США и Пакистаном после операции против Усамы бин Ладена. Церемония примирения палестинских группировок ФАТХ и ХАМАС. 50-летие советского закона о борьбе с тунеядством. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, рубрики «Сетевые разговоры, общественное мнение», «Новости экономики» – все это в этом части нашей программы. В Екатеринбурге руководство местного кардиологического центра заявило, что с 15 мая прекратит операции на открытом сердце из-за нехватки финансирования. По словам руководства центра, пациенты умирают, не дождавшись своей очереди на операцию, в то время как операционные простаивают, потому что не хватает средств на расходные материалы. Местные эксперты говорят, что дело не только в отсутствии средств. В области серьезный конфликт между властями Екатеринбурга и командой губернатора. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Михаил Соленков.
О смерти 9 человек в Екатеринбурге из-за того, что им не была сделана вовремя операция, заявил директор кардиологического центра Ян Габинский. Он же сообщил, что 14 мая в центре последняя операция, аортокоронарное шунтирование, после чего институт прекращает работу в этом направлении. Сейчас оперируют только неотложных больных, плановых операций нет. Из Екатеринбурга передает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Петрова.
Уральский центр кардиологии 15 мая прекращает операции на открытом сердце. Причина в отсутствии финансирования. На проведение аортокоронарного шунтирования и расходные материалы для него необходимо примерно 50 миллионов рублей в год. А областной Минздрав эти деньги не выдает, рассказала нам заместитель директора по лечебной части Уральского института кардиологии Марина Фрейдлина.
В связи с тем, что нам не выделены деньги на расходный материал, мы рассчитываем, что он у нас закончится к 14 мая. Больные, которые не могли быть выписаны, мы оперировали, а те, которые все-таки можно выписать, чтобы они подготовились, и как только будет у них очередь дойдет прооперироваться, мы вот эту очередь в 2010 году и ведем. И, конечно, печально, когда наши сотрудники дозванивают и приглашают на операцию, а им родственники говорят, к сожалению, скончался. Есть операционный, причем хорошо оснащенный, есть кадры. Надо просто обеспечить расходный материал.
В Министерстве здравоохранения Свердловской области отметили, что пациент нечего опасаться. В Екатеринбурге есть и другие клиники, которые производят подобные операции. И если институт кардиологии не может их провести, то людей направляют в другие больницы, заявил нам глава пресс-службы ведомства Константин Шестаков.
Подобные операции по ортокоронарному шунтированию в Свердловской области делают две клиники. Это областная клиническая больница номер один и институт кардиологии. Также есть квота на оказание подобной помощи в федеральных учреждениях. Это к вопросу оказания медицинской помощи пациентам, которым безотлагательно требуется помощь. Что касаемо самого института, да, сейчас есть определенные проблемы с финансированием, которые будут решены из профицита бюджета во втором полугодии, но это ни в коем разе не должно отражаться на пациентах.
Шестаков отметил, что неотложные операции по шунтированию требуются 10% пациентов, но и плановым больным тоже есть возможность оказать помощь. Между тем, прокуратура области уже обратила внимание на сложившуюся ситуацию. Будет проведена проверка той информации, которая появилась в прессе, сообщила нам старший помощник свердловского прокурора Ольга Тетерина.
По результатам проверки при наличии к тому основания будут приняты меры прокурорского реагирования.
Эксперты, между тем, отмечают, что больницы не имеют права отказывать в неотложных операциях, и отсутствие финансирования не является обоснованной причиной. Если дело дойдет до суда, то учитывать ее не будут. Ситуация, которая сложилась в Екатеринбурге, больше политическая. В Свердловском здравоохранении уже несколько месяцев идет настоящая война. Она развернулась на почве необходимости передачи муниципальных больниц на баланс области. Этого требует федеральное законодательство, однако городские власти от своих клиник отказываться не желают. Впрочем, для этой войны есть и другие причины. Деньги, которые выделяются на сферу здравоохранения, говорит руководитель Ассоциации региональных медицинских страховщиков территории Максим Стародубцев.
Дележка денег на модернизацию – это одна из причин. Потеря самостоятельности главных врачей, когда они переходят под эгиду облздравотдела. Вторая причина данной ситуации – рядовому пациенту должно быть наплевать на все вот эти, скажем так, политические тонкости.
С Максимом Стародубцевым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Петрова. Мнение руководителя Ассоциации региональных медицинских страховщиков «Территория» разделяет и независимый уральский политолог Сергей Мошкин.
Это соперничество, которое носит системный характер, конфликт, имеющий в своей основе все-таки специфику межбюджетных отношений, соперничество между столицей субъекта федерации и областной властью. Такие конфликты были. В свое время на этой почве разразился конфликт между Чернецким и Росселем. Это бывший мэр города и бывший губернатор. Потом конфликт вроде бы был исчерпан, по крайней мере, для публичной сферы, но причина не исчезла. Всякий раз у правительства области, у губернатора есть соблазн поправить дела в области. В данном случае речь идет о медицинском обеспечении за счет некого ущемления жителей столичного города, поскольку они, ну, объективно в этом плане более обеспечены. Это всякий раз вызывает сопротивление со стороны городских властей, привлекает прессу непосредственного персоне министра. За свою непродолжительную деятельность, чуть больше года, он совершил достаточно много ошибок. В частности, не успел оформить документы, подал на конкурс на заявку, что вызвало проблему с обеспечением лекарств и так далее.
Но вот эта ситуация, она в чьих интересах развивается? Конфликт этот в чьих интересах?
Поскольку недовольство работой министра здравоохранения раздается из разных кабинетов, это мне дает основание говорить, что здесь нет какого-то ярко выраженного такого политического характера. Это скорее желание публично продемонстрировать недееспособность министра, который для области пришлый, который был призван на этот пост назначенным, не выбранным, а назначенным губернатором, оказывается на сегодняшний день своеобразным таким слабым звеном цепи министров. Это стало причиной...
А велика вероятность, что снимут?
Ну, на момент сейчас каких-то жестких таких вот оснований, как бы уверенности, я думаю, что нет. Это будет все зависеть от его личных взаимоотношений с губернатором, поскольку губернатор его призвал. А возможно, я допускаю такой вариант, тоже учитывая, что год выборный, могут пожертвовать, поскольку тема пошла в СМИ. Но губернатору будет достаточно сложно это сделать. Почему? Потому что ведь назначив неизвестного для областного истеблишмента человека на столь высокую должность, он несет личную ответственность. Уже ушел министр образования. То есть я вам могу сказать, что за полтора года формирование и существование нового кабинета при назначенном губернаторе, два министра уже из первого призыва ушли. Их вынуждены были, что называется, уйти. И вот сейчас история с третьим.
И напрашивается вопрос, а сам-то губернатор назначенный, он крепко сидит в своем кресле?
Сидит он крепко настолько, насколько крепко его посадил Кремль.
Сергей Мошкин добавил, что, по его мнению, преждевременный переход губернатора на другую работу, по словам политолога, в регионе обсуждают возвращение Мишарина в структуру госкорпорации РЖД, в данной ситуации пользы области не принесет. Пока областные и городские власти конфликтуют, а руководство Уральского кардиоцентра заявляет о прекращении операций, в региональном министерстве здравоохранения пациентам предлагают обращаться в областную клиническую больницу. И выражают надежду, что до 15 мая в ситуации разберутся, и до прекращения операций в кардиоцентре дело не дойдет. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
ДНК-экспертиза тел 19 боевиков, которые были убиты в ходе операции спецслужб в Ингушетии в конце марта, пока не подтверждает, что среди убитых есть лидер экстремистов на Северном Кавказе Доко Умаров, сообщил глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. В Дагестане в результате обстрела один полицейский погиб, еще один ранен. Экс-глава Банка Москвы Андрей Бородин и его бывший первый заместитель Дмитрий Акулинин объявлены в международный розыск. В Каире проходит церемония примирения ведущих палестинских политических группировок «Фатх» и «Хамас». Сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время свободы. Итоговый выпуск», который ведет Андрей Шарый. Тема программы. 50 лет назад в СССР приняли указ о так называемых тунеядцах, против кого и почему на самом деле велась борьба. В мире широко обсуждаются последствия убийства Усамы Бен Ладена. Сборная России показывает неубедительную игру на чемпионате мира по хоккею. Программа «Время свободы. Итоговый выпуск» в 20 часов по московскому времени. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор западной прессы, который сегодня подготовила моя коллега Александра Вагнер. Здравствуйте, Александра. Давайте посвятим сегодняшний обзор аресту в Чехии подозреваемых в поддержке дагестанских боевиков из объединения «Джамаат Шариат». Что-нибудь известно о том, чем занимались в Чехии эти подозреваемые?
Газета «Млада Фронт Днес» сообщает, что болгары, дагестанцы и молдаване проживали в частном доме. Там находилась техника, используемая для производства паспортов. С ее помощью удавалось сделать столь точные копии документов, что при прохождении паспортного контроля на границе без специального оборудования выявить подделку было невозможно. Сделанные в Чехии паспорта не только передавали за границу, предположительно членам объединения «Джамаат Шариат», но также продавали, а вырученные деньги, видимо, предназначались для финансирования подпольного объединения в Дагестане. В доме, где жили обвиняемые, было обнаружено большое количество наркотиков, и следствие предполагает, что их продажа обеспечивала членам группы существования. Кроме этого, в доме располагался тир, а также молитвенная комната. Задержание происходило в 6 часов утра во время утренней молитвы. Газета обращает внимание, что информация о задержании была обнародована на следующий день после известия об убийстве главы Аль-Каиды Усамы бен Ладена, хотя большинство подозреваемых в поддержке террористов были арестованы в Чехии в начале апреля. Сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью говорят, что никакой связи здесь нет, так как следствию необходимо было проверить информацию.
Что пишут чешские комментаторы и журналисты о возможных угрозах в связи с этими арестами?
Да, многие эксперты размышляют над возможными угрозами. Тем более речь идет о первом в истории Чехии случае, когда полиция выдвинула обвинение по статье «Оказание поддержки террористам». С этим вопросом журналисты крупнейшей газеты «Лидови новини» обратились к бывшему главе военной разведки Чехии Андеру Шандеру. В статье, заглавленной «Они думают, что в Чехии могут позволить себе все», эксперт рассуждает о том, что за последние годы Чехия стала удобным и спокойным местом, где террористы могут заниматься планированием и тренировками. И нынешний случай является тому подтверждением. Организованная преступность в Чехии в основном контролируется русскоязычными группировками из стран бывшего Советского Союза, занимающимися торговлей людьми, продажей наркотиков и отмыванием денег. У них есть чувство, что здесь они могут позволить себе почти все, а привлекает их сюда довольно мягкое законодательство, в первую очередь в области безопасности. Иначе они выбрали бы себе какое-нибудь другое государство, сказал в интервью газете Шандер. По его словам, полиция недавно лишилась довольно действенного инструмента расследования терроризма. Конституционный суд запретил ей запрашивать данные о телефонных разговорах. Эксперт считает, что не стоит думать, что если террористы используют Чехию как своего рода логистический центр, то здесь не может произойти террористический акт. Шандер напоминает о планируемой в 1999 году попытке подорвать здание «Радио Свобода» в Праге, планировавшееся сотрудниками иракского посольства. «Наша разведка должна в первую очередь обратить внимание на то, не происходит ли радикализация мусульманского меньшинства в Чехии. Конечно, мы не можем говорить о ситуации, какая сегодня сложилась в этом отношении в Великобритании, но если чего-то нет сегодня, это вовсе не означает, что это не появится завтра», заключает бывший глава чешской разведки в интервью газете «Лидови новини».
Благодарю вас, Александра. Напомню, что сегодняшний обзор прессы подготовила Александра Вагнер. Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к центральной новости последних дней. Соединенные Штаты раскрыли новые детали выслеживания и уничтожения Усамы бин Ладена в результате рейда американского спецназа в Пакистане. Западные СМИ сообщают, что между Вашингтоном и Исламабадом в этой связи растет взаимное недоверие, рассказывает Александр Гостев.
Как сообщил, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне, представитель Белого дома Джей Карни, бин Ладен, вопреки предыдущим заявлениям, был безоружен, когда его в одной из комнат его особняка обнаружили взявшие здание штурмом американские спецназовцы. Бен Ладен и его семью нашли на втором и третьем этажах здания. Были опасения, что он будет сопротивляться. Так и случилось. В одной комнате с Бен Ладеном находилась женщина, его жена. Она бросилась на одного из членов американской группы и была ранена в ногу, но не убита. Затем был застрелен сам Бен Ладен. Он не был вооружен. Один из журналистов задал Джею Карни вопрос, почему бин Ладена не захватили живым, если он не был вооружен, то есть не оказывал сопротивления, на что представитель Белого дома ответил, что глава Аль-Каиды мог сопротивляться и без применения оружия. В администрации президента США идут дебаты по поводу публикации фотографий убитого Бен Ладена. Глава ЦРУ Леон Панетта в интервью американскому телеканалу NBC сообщил, что одна фотография может быть обнародована. Однако есть опасения, что это может привести к росту антиамериканских настроений. Президент США Барак Обама и его советники, как пишут западные издания, после принятия решения об операции против Бен Ладена опасались утечки информации. Советник президента США по борьбе с терроризмом Джон Бреннан заявил, что Вашингтон хочет выяснить, почему Бен Ладену удавалось так долго скрываться на пакистанской территории, тем более вблизи столицы и в нескольких сотнях метров от Пакистанской академии сухопутных войск.
По нашей информации, Бен Ладен находился там по меньшей мере 5 лет. И один из самых беспокоящих нас сейчас вопросов, как он умудрился оставаться так долго незамеченным, будучи в 35 милях от Исламабада.
Пакистанские власти отвергают высказанные американскими представителями сомнения в том, что Пакистан заслуживает доверия в вопросах борьбы с терроризмом. Министр иностранных дел страны Салман Башир заявил в интервью BBC, что его страна играет ключевую роль в этой борьбе. О теме сотрудничества с Исламабадом в примирительном духе говорил во вторник на брифинге представитель Госдепартамента США Марк Тоунер. «Воскресная акция была во многих отношениях результатом нашего многолетнего сотрудничества. Мы уверены, что как в долгосрочных интересах Пакистана, так и в интересах нашей собственной национальной безопасности продолжать такое сотрудничество». Если не высшее руководство, то спецслужбы Пакистана точно не могли не знать о пребывании Усамы Бен Ладена в их стране, заявило в среду Министерство обороны соседнего с Пакистаном Афганистана. Это первый официальный комментарий афганских властей, касающийся обстоятельств гибели лидера Аль-Каиды. Александр Гостев, Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы» и вернемся к российским новостям. Ровно 50 лет назад, 4 мая 1961 года, Президиум Верховного Совета СССР принял указ об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни. В строительстве коммунизма должны были участвовать все поголовно, а в отношении упорствующих решено было применять принудительный труд. Широкое толкование статьи, которая более коротко называлась «Тунеядство», позволяло советским властям расправиться с неугодными. Самым громким процессом стал суд над поэтом Иосифом Бродским, которого обвинили в тунеядстве. Тему продолжит Елена Поляковская.
12-я статья Советской Конституции 1936 года гласила: «Труд в СССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду гражданина по принципу. Кто не работает, тот не ест». Согласно указу 1961 года о тунеядстве, лица, не работавшие более 4 месяцев в году и жившие на нетрудовые средства, подлежали уголовной ответственности. Формулировка статьи закона давала возможность его широкого толкования и позволяла бороться с неугодными. Поэт Иосиф Бродский стал самой известной, но не первой и не последней жертвой статьи о тунеядстве. Историк Руй Медведев вспоминает, что обвинить в тунеядстве пытались и его, и других диссидентов. Однако значительно больше было тех, чьи имена никому не известны.
По закону о тунеядстве привлекали очень многих людей, но они не были известными и знаменитыми, и общественность никогда не вмешивалась. Привлекали, например, женщин легкого поведения. Привлекали просто бездельников, которые никому вреда никого не причиняли. Меня хотели привлечь за тунеядство. Я был диссидентом, нигде не работал, и мне грозили: а вы не боитесь, что вас привлекут за тунеядство? Я говорю: нет, я живу на свои средства, у меня выходят книги за границей, я получаю гонорар, и все легально, я говорю, через Внешторгбанк, но грозили. Бродский был просто наиболее известным случаем, потому что, во-первых, это вызывающий случай совершенно. Кроме того, Бродский стал знаменитым поэтом.
Процесс над Иосифом Бродским был показательным. Таким образом, власти собирались указать советской творческой интеллигенции на ее место и припугнуть людей, позволявших себе некоторое вольнодумство. По словам главного редактора журнала «Звезда» Якова Гордина, суд над Бродским должен был, по мнению властей, приструнить в основном молодых людей.
Бродского выбрали по вполне понятным причинам. В это время как раз Хрущев встречался с интеллигенцией, и вообще было принято общее решение интеллигенцию несколько поставить на место, а то она, почувствовав оттепель, распустилась. В Ленинграде решили как-то отреагировать на это целым рядом показательных процессов, но следом за процессом Бродского должны были наверняка быть еще процессы. Но просто суд над Бродским вызвал такой скандал, что все дальнейшее не состоялось. Он был очень популярен в молодежной среде. Разумеется, в Комитете госбезопасности об этом прекрасно знали с конца 58 года. Решили, что человек достаточно известный, и если его стереть порошок, то это будет хорошим уроком для этой молодежной, слишком вольной среды.
Абсурдность обвинений в адрес Бродского вызвала вовсе не тот эффект, на который рассчитывали власти. Именно после этого процесса, считает Яков Гордин, началась волна писем протеста против судебных расправ.
С одной стороны, конечно, это был шок, потому что тот круг, в который входил Бродский, мы представляли себе, что такое советская власть и что она может, но этот суд был таким наглым беззаконием, что он всех поразил. Но при этом он произвел действие обратное тому, на которое рассчитывали. С суда над Бродским началась кампания подписанства, так называемая, когда представители в основном интеллигенции стали подписывать письма протеста против судебных расправ. В общей сложности до конца 60-х годов 2500 подписантов было по поводу процесса Синявского Даниэля, Гинзбурга Голландского, по поводу Чехословакии. Суд этот вызвал ответную реакцию резкую.
Любой человек, оставшийся по тем или иным причинам без работы, подпадал под уголовную статью. Таким образом, статья о тунеядстве была одним из рычагов воздействия на инакомыслящих в СССР, говорит известный диссидент Владимир Буковский.
Статья о тунеядстве очень широко использовалась властями именно для запугивания, для того, чтобы создать тяжелую ситуацию, в том числе и для нас. Или, скажем, освободился человек из лагеря, и он понимает, что ему нужно мгновенно устраиваться на работу, какую угодно, лишь бы не попасть под эту статью. Удобная она была для властей, потому что от них зависело выгнать с работы, не выгнать с работы, принять на работу, не принять. По тогдашней системе отделы кадров все контролировались КГБ. Вот, поэтому легко можно было человека выгнать с работы и не дать никуда устроиться на работу. А стало быть, он подпадал под эту статью. То есть это был как бы дополнительный способ оказывать давление на людей.
В советском государстве творчество фактически не признавалось работой, за исключением тех случаев, когда художник являлся членом официального творческого союза. Чтобы избежать обвинений в тунеядстве, представители творческой и научной интеллигенции часто соглашались на низкоквалифицированную работу. В 80-е годы опальные рок-музыканты и художники работали кочегарами и лифтерами. Это о них Борис Гребенщиков написал «Поколение дворников и сторожей». Статья о тунеядстве просуществовала без малого 30 лет. В апреле 1991 года закон о занятости населения отменил уголовную ответственность за тунеядство и легализовал безработицу. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут, и это время вернуться к кратким новостям часа.
Радио «Свобода». Новости.
ДНК-экспертиза тел 19 боевиков, которые были убиты в ходе операции спецслужб в Ингушетии в конце марта, пока не подтверждает, что среди них есть лидер экстремистов на Северном Кавказе Док Умаров, сообщил глава Ингушетии Юнусбек Гевкуров. В Дагестане сегодня утром при обстреле один полицейский погиб, еще один был ранен. Минувшей ночью в результате обстрела поста полиции на въезде в дагестанский город Кизляр погиб полицейский, ведется поиск нападавших. Экс-глава Банка Москвы Андрей Бородин и его бывший первый заместитель Дмитрий Акулинин объявлены в международный розыск. Сегодня же Тверской суд Москвы выдал санкцию на заочный арест Акулинина. Аналогичное ходатайство следствия в отношении Бородина будет рассмотрено позже. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, запрещающий муниципальным чиновникам принимать награды от партии и религиозных организаций, сообщила пресс-служба Кремля. В Каире проходит церемония примирения ведущих палестинских политических сил, движений «Фатх» и «Хамас». Хамас. Премьер-министр Пакистана Юсуф Раза Гилани призвал мировое сообщество активнее помогать его стране в борьбе с терроризмом. После гибели в ходе операции американских спецслужб в Пакистане лидера Аль-Каиды Усамы бин Ладена Исламабад отвергает сомнения в том, что Пакистан заслуживает доверия в вопросах борьбы с терроризмом. Министерство обороны Афганистана считает, что спецслужбы Пакистана не могли не знать о пребывании Усамы бин Ладена в их стране. Представитель афганского военного ведомства заявил об этом сегодня в Кабуле. В афганской провинции Пакти в ходе операции сил НАТО убиты 6 боевиков. Погиб также один мирный житель. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости «Радио Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов, интернет-страница программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Посоветуйте нашим слушателям и читателям, на что обратить внимание в первую очередь.
Добрый день, Валентин. Мы продолжаем дискуссию на сайте «Радио Свобода» о взаимоотношениях интеллигенции и власти. Тема ее сформулирована достаточно жестко. Должна ли и может ли, и имеет ли право интеллигенция сотрудничать с властью, которую считает безнравственной, бесправной, а некоторые и антинародной. И тем не менее интеллигенция идет на сотрудничество с властью, как мы знаем из разных сообщений. И вот сегодня в дискуссию вступает Элла Памфилова. Элла Памфилова – человек с богатой политической биографией. Сейчас она руководитель общероссийских движений «Гражданское общество детям России. Гражданское достоинство», а в недавнем прошлом председатель Совета при президенте Российской Федерации по содействию развитию гражданского общества и правам человека. Вот такое сложное название. Элла Памфилова была и министром, и депутатом, и баллотировалась когда-то на пост президента России. Она дважды и по собственному желанию, из принципиальных соображений, уходила с высоких постов. Именно так она ушла с поста председателя Совета при президенте по содействию развитию гражданского общества. Это было ее принципиальное решение. Почему она это сделала? Как она оценивает сегодняшнее сотрудничество интеллигенции, либеральной интеллигенции, прежде всего, с властью? Она рассказывает в интервью «Радио Свобода». Я позволю себе небольшую цитату из ее интервью, где она описывает тот тип взаимоотношений, который сложился между нею, как председателем Совета по гражданскому обществу, и некоторыми деятелями из администрации президента Медведева. Итак, Элла Памфилова говорит: «В какой-то момент изменилось мое отношение к власти. Я стала ощущать растущее с каждым днем давление со стороны Владислава Суркова». Это первый заместитель главы администрации президента, поясняю я нашим читателям, хотя я думаю, они это знают. И далее. Сурков взял под свой контроль все, кроме Совета, и не смог с этим смириться. Раньше никто из глав администрации президента никогда не указывал мне, как строить работу. А тут, при вроде бы более либеральной Медведеве, сложилась совершенно недопустимая ситуация, когда мои усилия в основном стали уходить на преодоление бесконечных подстав, закулисных интриг и противодействия со стороны Суркова и его подчиненных. И после этого Элла Памфилова приняла решение уйти из Совета при президенте. И, как она считает, сейчас Совет выполняет совершенно не ту функцию, которую он выполнял раньше, потому что его глава получил фактически статус чиновника. Он стал советником при президенте, и это значительно снижает его возможности. Это конкретная история, но и в целом об отношении либеральной интеллигенции и власти Элла Памфилова рассуждает в интервью для «Радио Свобода». Я повторю, что это очередное интервью в целой серии. Здесь уже выступали и Дмитрий Муратов, и Николай Саванидзе, Евгений Григорьевич Ясин, и социолог Ольга Крыштановская. Я думаю, что эту серию мы завершим завтра публикацией интервью с политологом Лилией Шевцовой, которая, собственно, и подала нам идею этого разговора, опубликовав в «Новой газете» статью, которая называлась «Про слойки». Лилия Шевцова подведет итог этой дискуссии. Читайте уже завтра сайт «Радио Свобода».
Благодарю вас, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Продолжаем программу «Время свободы» и поговорим о теме, которая сейчас на экранах международных телеканалов. В Каире только что завершилась церемония примирения ведущих палестинских группировок «Фатх» и «Хамас». В ней приняли участие лидер «Фатха», глава палестинской автономии Махмуд Аббас и политический лидер «Хамаса» Халед Машааль. Ранее стороны достигли соглашения о формировании единого правительства. Объявлено о преодолении раскола, который произошел в 2007 году, когда «Хамас» пришел к власти в секторе Газа. Западный берег Иордана остался под контролем Фатха. На церемонии в Каире Махмуд Аббас заявил, что Израиль должен сделать выбор между еврейскими поселениями и миром. Израиль осудил присутствие в новом палестинском правительстве представителей Хамаса, которые не признают право еврейского государства на существование. Эксперты активно обсуждают в эти дни соглашение между Фатхом и Хамасом. Как объяснить готовность официального руководства палестинской автономии пойти на союз с Хамасом? Этот вопрос вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов задал Роберту Фридману, профессору-международнику Института Джона Хопкинса.
Вместе их свели в основном две тенденции. С одной стороны, ввиду беспорядков в Сирии, Хамас, видимо, очень озабочен возможностью утраты там источников поддержки и торопится компенсировать ее. С другой стороны, Махмуд Аббас и его окружение все больше разочарованы жесткой позицией Израиля и желают хотя бы видимостью единства укрепить шансы на то, чтобы в сентябре Генассамблея ООН признала палестинское государство. Но об этом, я считаю, не может быть и речи до тех пор, пока Хамас не пожелает принять условия Ближневосточного квартета, признание государства Израиль, отказ от терроризма и одобрение всех предыдущих палестино-израильских соглашений. Считаете ли вы, что сам ход событий вокруг палестино-израильского урегулирования требует внесения определенных корректив в стратегию Белого дома по этому вопросу? Думаю, что администрация Обамы следует оставаться на позиции, согласно которой она не будет вести никаких дел с Хамас до тех пор, пока эта организация не выполнит условия Ближневосточного квартета, о которых я уже говорил. Если Хамас не сделает этого, тогда для Соединенных Штатов было бы логично отказаться от предоставления финансовой помощи палестинской автономии. Учитывая намерение Обамы бороться за новый президентский срок в 2012 году, отсутствие успеха в израильско-палестинском посредничестве, что выглядит очень реальной перспективой в случае создания ФАТХ и Хамас совместного правительства, станет сильным аргументом в руках оппонентов Обамы, критикующих его за внешнеполитические провалы. Сказал Роберт Фридман, профессор международного сотрудник университета Джонса Хопкинса в Балтиморе.
Это был корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В российской благосфере уже несколько дней бушует скандал, затмивший даже новость об убийстве Усамы Бен Ладена. Главные действующие лица – Алексей Навальный с его проектом «Роспил», движение «Наши», служба «Яндекс.Деньги» и Федеральная служба безопасности. В конце апреля несколько блогеров сообщили, что им звонила некая Юлия Ивашова, представлявшаяся журналисткой то проекта «Соль», то журнала «Наше время», и спрашивала, почему они оказывают финансовую поддержку проекту «Распил». При этом Ивашова знала, сколько именно денег они перевели «Распилу» и за что еще платили через свои Яндекс.Счета, хотя эта информация строго конфиденциальна. Один из руководителей «Соли», Иван Давыдов, заявил, что никакой Ивашовой он не знает. Информация о ней довольно быстро нашлась в социальных сетях. Ивашова является комиссаром движения «Наши». Возник вопрос – как данные о финансовых операциях стали доступны нашим? Представители Яндекса сообщили, что компания была вынуждена предоставить эти данные в ответ на недавний запрос со стороны ФСБ, поскольку этого требует закон. Блогеры требуют уголовного расследования, а представительница движения «Наши» Кристина Потупчик говорит, что случившееся – провокация со стороны Навального.
Мы считаем, что есть все основания полагать, что сбор средств на проект «Распил» был имитацией. И для того, чтобы скрыть этот факт, а также привлечь дополнительное внимание к своему не очень удачному проекту, Навальный и его сторонники придумали скандальную историю с обзвоном своих спонсоров.
Блогеры Кристине Потупчик не поверили, однако задались вопросом, с какой целью организована вся эта акция, ведь она не дискредитирует ни Навального, не тех, кто поддержал его проект. Журналист Александр Плющев высказал предположение, что речь может идти о недобросовестной конкурентной борьбе против компании «Яндекс».
Мне кажется, что главная цель вовсе не распил и даже не жертвователи, как бы мне, как одному из их числа, не хотелось так думать. Простите за конспирологию, но если мне не изменяет память, на прошлой неделе Яндекс объявил о выходе на IPO, и сейчас этот скандал ему как кость в горло. Можно вспомнить, как наш стратегический ресурс обезопасили от продажи на Запад, положив его золотую акцию в Сбербанк. Да и вообще, IPO наших больших компаний всегда дело весьма болезненно воспринимающееся наверху. А тут еще Яндекс, хоть и не по собственной инициативе, но стал посредником для сбора денег Навальному. Это уже вообще ни в какие ворота. Возможно, именно поэтому все было сделано так идиотски нелепо. Вычисляющаяся на раз нашистка из Воронежа, которая звонит с глупостями к бескорыстным людям. Люди анмас, кого сразу заподозрят? Ясное дело, Яндекс. Они же деньги через него отправляли. Ну и Навальный с хомячками получили рикошетом. Тоже хорошо.
Смерть Усамы Бен Ладена вызвала не только радость множества простых американцев, но и большие сомнения в блогах по поводу оправданности столь откровенной радости. Кем на самом деле был убитый 1 мая Усама Бен Ладен, спрашивает в блогах британской «Гардиан» режиссер-документалист Адам Кёртис.
Усама Бен Ладен, организовавший гибель тысяч невинных людей по всему миру, был страшным человеком. Но в каком-то смысле он был подарком для Запада. Бен Ладен упрощал мир. Когда в 1989 году пришел конец коммунизму, кончилась и история долгой борьбы Запада со злыми силами на Востоке. Понимать окружающий мир стало намного сложнее, но тут, на фоне истеричного скандала с Моникой Левински, появился Бен Ладен, человек, спланировавший взрывы посольств США в Африке. После 11 сентября 2001 года Аль-Каида стала далеким злом, с которым Америка ведет героическую войну на Востоке. Неоконсерваторы взяли то немногое, что было известно о Бен Ладене и Аймане ас-Завахири, и скроили из них, по хорошо известному им образцу, новые силы зла, стремящиеся к уничтожению западной цивилизации. Аль-Каида превратилась в новый СССР, а Бен Ладен в демоническую силу. На этой простой и понятной конструкции история продвинулась еще на 10 лет. Только пока мы предавались этой манихейской фантазии, от нас ускользала сложность меняющегося мира, и мы совершенно не заметили, что происходило в арабском мире на самом деле.
Кёртис спрашивает, кого же назначит следующим олицетворением мирового зла? В американском блоге The Daily Beast знаменитый романист Салман Ружди отвечает как будто бы именно на этот вопрос.
Мало кто верил, что Бен Ладен кочует из пещеры в пещеру на пакистано-афганской границе, питаясь насекомыми и травами. Бен Ладен был от рождения неприлично богат, и он умер в неприлично богатом доме. Я не раз слышал от пакистанских журналистов, что основатель Талибана Мулла Аммар живет в собственном доме в провинции Белуджистан в предместьях города Кветта, поэтому логично было предположить, что и Бен Ладен без дома не останется. После операции американских спецслужб в Абботабаде Пакистану пора бы ответить на все наши сомнения. Кто теперь поверит, что спецслужбы, военные и гражданские власти этой страны в течение 5 лет не знали, что Бен Ладен руководит Аль-Каидой прямо из-под стен их собственной военной академии?
Впрочем, даже если Ружди ошибается и пакистанские власти действительно ничего не знали, примерное местонахождение Бен Ладена было довольно точно предсказано 2 года назад географами, занимающимися спасением исчезающих видов растений и животных. Об этом можно прочитать в блоге Science Magazine.
В 2009 году географ из Калифорнийского университета Томас Гиллеспи с коллегой и группой студентов опубликовали работу, в которой на основании вероятности математической модели показали, что искать Усаму Бен Ладена следует в радиусе 300 километров от перевалочной базы маджахедов Тора-Бора, где его видели в последний раз. Абботабад, где убили Бен Ладена, входит в эту зону. Идея в том, говорит географ, что если тебе надо выжить, ты направляешься туда, где шансы погибнуть у тебя минимальный, то есть в случае Бен Ладена в большой город. В маленьком поселке его бы сдали. Те же модели мы используем для изучения исчезающих видов птиц.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. В Москве 16:45. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
ДНК-экспертиза тел 19 боевиков, убитых в ходе спецоперации в Ингушетии в конце марта, пока не подтверждает, что среди них есть лидер экстремистов Доку Умаров. В Дагестане сегодня утром в результате обстрела погиб полицейский, еще один ранен. Экс-глава Банка Москвы Андрей Бородин и его бывший первый заместитель Дмитрий Акулинин объявлены в международный розыск. В Каире сегодня состоялась церемония примирения ведущих палестинских политических сил ФАТХ и ХАМАС.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Полковник Потеев оказался вне зоны доступа.
Комментарии экспертов.
А Виктор Эскин, новая звезда команды Михалкова.
Право автора.
Виктор Шендерович, как всегда, по собачкам.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. В России завершается перепись малого и среднего бизнеса. Ее предварительные итоги, как сообщается, будут объявлены в конце года. Однако уже собранные данные позволяют не только оценить основные проблемы этой отрасли, но и сделать некоторые выводы об экономике страны в целом. Подробнее об этой теме Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Федеральная служба статистики России в конце мая закончит тотальную перепись малых и средних предпринимателей, первую в современной истории страны. Одновременно с ней на сайте ведомства был проведен опрос людей, работающих в этой сфере национальной экономики. Четверть его участников считает основной проблемой своего бизнеса высокую налоговую нагрузку. Второе по значимости место заняла коррупция, а третье – административные барьеры, бюрократия и проверки. Определенные предварительные выводы на основании переписи уже сделала и сама служба. В частности, по словам ее руководителя Александра Суринова, впервые удалось понять масштабы теневого или неформального сектора российской экономики, в котором на сегодня занято примерно 13 миллионов человек или как минимум 17% экономически активного населения. Причем эта оценка не учитывает явно криминальные виды бизнеса. Руководитель Росстата не привел данных и прогнозов о динамике неформального сектора экономики, однако заметного снижения его доли в ближайшее время ждать не стоит. По оценке экспертов, большая часть участников такого бизнеса – это люди, работающие на себя или оказывающие платные частные услуги другим гражданам, говорит директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов.
В период рыночных реформ у нас появилось несколько точек, где действительно появились новые эффективные рабочие места, где возросли доходы занятых, а следовательно пошла раскручиваться цепочка. У жителей этих регионов, я имею в виду столичные центры, в первую очередь Москва и Санкт-Петербург, появились избыточные деньги. И вот на эти избыточные деньги стали наниматься люди, как говорится, в частности, сектор. Это ремонт квартир, это ремонт дачных домов, которые стоят на участках в этих регионах. И в этом смысле я бы сказал, что у нас существует два рынка труда. Первый – это действительно некие крупные предприятия, которые ориентированы на использование больших масс работников. И второе – это действительно частный сектор, который занимает относительно небольшое число работников для каждого индивидуального домохозяйства. Но, тем не менее, сами масштабы проблемы достаточно значительны.
В перспективе, как прогнозируют специалисты, такое рассвоение на внутреннем рынке труда будет увеличиваться. Тем более, что в регионах страны, традиционно являющихся поставщиками этой рабочей силы, других вариантов трудоустройства, по словам заведующего лабораторией прогнозирования трудовых ресурсов Института народно-хозяйственного прогнозирования Андрея Коровкина, у безработных просто нет.
Здесь надо не забывать и другой путь решения проблем занятости. Это движение рабочих мест туда, где есть трудовые ресурсы. И у нас есть регионы, где действительно существует высокая безработица. Они не всегда спокойны в смысле обстановки, но тем не менее какие-то усилия здесь должны также предприниматься, потому что население этих регионов, в общем, достаточно хаотично или целенаправленно в крупные центры, мегаполисы страны перемещается, что иногда бывает избыточно. Я не уверен в том, что все те люди, которые присутствуют в Москве, так ей необходимы.
Казалось бы, сокращению численности граждан, занятых в теневом секторе, сейчас могли бы способствовать относительно положительные тенденции в экономике. экономике, восстанавливающейся после кризиса. Говорит директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.
Ну, конечно, если экономика будет восстанавливаться и она начнет расти, то, видимо, общий отток из экономики сократится. Это не означает, что экономический рост за собой сразу же потащит занятость. Такого не было в 2000-е годы, когда экономика росла уверенно и быстро. Количество рабочих мест сокращалось. Поэтому я думаю, что будет так же и в этот раз. Если рост и восстановится, и даже он ускорится до каких-то более-менее заметных величин, занятость будет реагировать крайне вяло. Крайне вяло. Это ее особенность, системная особенность, институционально обусловленная особенность. Поэтому, может быть, не будет ухудшения, но и существенного улучшения я тоже не ожидаю.
Теоретически в этой ситуации государству для привлечения людей в легальные отрасли экономики следовало бы максимально упростить жизнь индивидуальным предпринимателям, а также небольшим компаниям. Однако, по словам президента Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Сергея Борисова, работать в этой сфере экономики по-прежнему очень сложно.
Банковской подпитки нет. Практически единицы получают кредиты, потому что изматывающее залоговое обеспечение, высокие ставки, неподъемные, они далеко не для всякого бизнеса подходят, а только, наверное, для каких-то узких направлений. Нас призывают к инновационности, к новизне, но при неинновационной государственной машине, которая хаичная, которая неэффективна, мы ничего не сделаем. И малый бизнес все время будет упираться, во-первых, в абсолютно незаинтересованность и несмотивированность чиновников, во-вторых, коррупционную составляющую, которая, увы, не уменьшается.
Еще один удар по малому и среднему предпринимательству, как, впрочем, и по всей российской экономике в целом, был нанесен решением правительства о повышении с начала года совокупной ставки обязательных страховых платежей, что ускорило уход бизнеса в тень.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. И в завершении этого информационного часа программы «Время свободы» рубрика «Общественное мнение». Сегодня она представляет серию «Социологические портреты». Вас ждет рассказ о журнале под названием «Общественные науки и современность». Ведущая рубрики Вероника Баде побеседовала с его главным редактором.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Журнал «Общественные науки и современность» возник на волне перестройки. Он выходит в свет, начиная с 1991 года. Это издание Президиума Российской Академии Наук. Тираж невелик, около 1000 экземпляров. О концепции журнала рассказал «Радио Свобода» его главный редактор, доктор исторических наук, профессор Владимир Согрин.
Концепция может быть не очень оригинальная, но важно, как она воплощается. Это плюрализм и попытка освоения и внедрения в российском обществе тех ценностей, которые называются модернизационными ценностями. Но для нас, конечно, под словом «модернизация» имеется в виду классические модернизационные ценности, которые в западной цивилизации воплотились. Вот мы пытаемся привлекать авторов, которые сориентированы вот на эти установки, которые пытаются все-таки каким-то образом изыскивать, обосновывать возможности реализации этих ценностей в нашем обществе, несмотря на все трудности, своеобразие, перипетии. Но в то же время мы не отпугиваем авторов, которые придерживаются других воззрений. Ну и кроме того, для нас важна междисциплинарность. То есть освещение одной и той же проблемы, будь то политическая, экономическая или социальная, с позиции разных общественных наук.
Раз уж вы упомянули авторов, давайте поговорим о них. Кого хотелось бы прежде всего здесь упомянуть?
Из социологов это, конечно, Заславская, Тихонова, Вишневский, Дубин, Левинсон, Левада, вот пока он был жив, ну, когда он скончался, мы посвятили ему несколько рубрик. Среди политологов это такие, как Баталов, Петухов, Владимир Борисович, Гельман, Орешкин, Сатаров, Вот эта тема сатаровская о коррупции активно нами освещается. Урнов, Оболонский, среди историков, скажем, Шкаратан, Миронов Борис Николаевич. Ну, в общем, достаточно известные авторы, но они у нас публикуются. Мы этим гордимся.
А кому адресовано ваше издание? Кто его читает?
Наше издание в основном, конечно, адресовано ученым и преподавателям университетов и высших учебных заведений. Аспиранты, студенты. В общем, для журналов сейчас, я считаю, пока что сохраняется достаточно хорошая ниша академической свободы. При том, что средства массовой информации активно властью контролируются, необходимо признать, что в академических журналах, которые издаются небольшим тиражом, академическая свобода сохраняется в полной мере. Мы пользуемся этой возможностью и публикуем авторов, позиции которых, может быть, уже не звучат в средствах массовой информации.
Какие публикации последнего времени были, на ваш взгляд, самыми интересными?
Это вот публикации, скажем, таких политологов, как Орешкин, Ринский, Пастухов, о трансформации нашей политической системы, о характере нашего авторитаризма. Это публикации Тихонова и Заславской о изменениях в социальной ментальности разных слоев российского общества. Ну, у нас очень такая интересная рубрика «Российская цивилизация». Здесь публикуются наши очень известные историки, которые вот исследуют соотношение западного и восточного начал в российской цивилизации. Ну, скажем, значительное внимание мы в последнее время, конечно, уделяли исламской проблеме. Естественно, о терроризме достаточно много идет публикаций. Вот очень важная, например, проблема, которая нами разрабатывается, это гражданское общество и терроризм. Как решать проблему терроризма с учетом потребности развития гражданского общества, поскольку гражданское общество, оно предполагает развитие свобод, массовых движений, и эти свободы, они определенным образом способствуют свободному выражению каких-то крайностей. И это достаточно серьезная вообще проблема о том, как не ущемить гражданское общество и ущемить терроризм.
Это был профессор Владимир Согрин, главный редактор журнала «Общественные науки и современность». Многие авторы этого издания являются постоянными экспертами «Радио Свобода».
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы обсудим возможность отзыва Сергея Миронова из Совета Федерации, завершение игр группового турнира на чемпионате мира по хоккею в Словакии, ситуация в Екатеринбургском кардиоцентре, где могут прекратить операции из-за нехватки денег, вас ждут также рубрики «Сегодня в Америке». Так что оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Тот факт, что Бен Ладен жил в большом доме в городе, где много людей...
У меня что-то абсолютно нет уверенности, что диктатура закона...
Европейский суд в своем решении описывает все манипуляции, которые происходили...
Никто не может построить будущее, добиться свободы, стабильности, мира и справедливости.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.